Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Мир вам, дорогие друзья, на дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим удовольствием и интересом препарируем различные произведения гик и атаку культуры, пытаясь докопаться до чего-нибудь невероятно интересного и фантастического. Напоминаю, что наши передачи существуют исключительно благодаря вашей любви, поэтому мы будем очень рады, если вы будете активно нас поддерживать в качестве комментариев, задавать вопросы, лайкать, репостить, куда вам только душе угодно. Мы очень рады вашему участию. Сегодня мы поговорим не только об определенном произведении, но и о его культовом персонаже, а точнее персонажах. Я, честно говоря, не уверен, как точно здесь проще будет описать вообще все тело того, чего мы обсуждаем. Мы говорим о феномене вообще нашей любви к странным маленьким послушным и непослушным созданиям. Небольшой исторический экскурс для начала. В далеком-далеком 2010 году на экраны по всему свету вышел дебют анимационной студии Illumination Entertainment, который в русском переводе обозначили как «Гадкий я». Центральные персонажи киносаги, конечно, возымели успех, определенно окупив затраты на производство почти в 9 раз и породив кучу сиквелов. Скоро выходит, например, уже четвертая часть «Гадкого я». Но помимо успеха, фильм «Гадкий я» создал еще кое-что. Феномен культовости маленьких, желтых, круглых, мистических существ в синих комбезах, известных как миньоны. И маленькие чудаковатые создания довольно шустро стали захватывать любовь людей по всему миру. Сначала, помню, в России они заполонили «Одноклассники», потом ВК, потом они стали часто мелькать в открытках в WhatsApp, и сейчас их очень часто можно встретить, если вы родителям своим пишете часто, и они вам. Причем, как мне кажется, пользователям было до фени на сюжет «Гадкого я», просто вот студия настолько совершенно угадала с дизайном персонажей, что пользоваться картинками с миньонами стали все подряд. А если ребенок где-нибудь встречает игрушку с миньоном, узнает моментально, тут же кричит «Купи, купи». Дорогие друзья, в эфире передача «Гик-зон» на Теос Медиа. Я счастлив приветствовать всех наконец-то из нашей студии. Я ваш ведущий, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. Наша хост лучезарная Наташа Лисовая. А у нас в гостях уже известный нашим слушателям и зрителям крафтер и преподаватель анимации Данька Костевич. Говорим сегодня о фильме «Миньоны. Гравитация» и о феномене или феномене, в зависимости от того, где вы учились, миньонов вообще. И первый вопрос я закину, пожалуй, Наташе. Наташа, нравится ли тебе вообще концепция миньонов, или все-таки они вызывают у тебя скорее раздражение какое-то?
Слушай, мне очень нравится концепция миньонов. Более того, я как раз-таки их воспринимаю как одно целое. То есть для меня это единая масса. В принципе, есть три главных персонажа, которых мы видим там от фильма к фильму. Три главных миньона, но все равно они для меня объединяются в какую-то одну целую группу. Такой, знаете, немножко восстание масс безумных существ в желтеньких, в синеньких комбезах, а сначала в листве, а потом в чем-то шерстяном, а потом в одежде времен Наполеона. Но, тем не менее, для меня они существуют только как одно целое, неразделимое, вечное, и существовать они могут вот только в том виде, в котором они могут существовать. Я глубоко уверена, что если бы они поотделялись друг от друга, то они бы не преследовали цель служить злому, великому злу, скажем так. Они были бы сладкими пирожочками, хотя они и так такими являются, в принципе.
Ну, они, видимо, просто ищут какое-то убежище постоянно себе и думают, что как бы, ну... в нашем грешном мире оно все-таки чаще всего оказывается на стороне банкиров и так далее. И поэтому ищет того, кто может легче кредит взять потом в банке, в злом банке, так называемом.
Слушайте, это на самом деле очень вообще интересный вопрос, потому что вообще поиск хозяина в виде тотального самого большого зла, это же весьма иррационально, да? Ну, то есть мы... С одной стороны, привыкли, что как бы добро побеждает в любом случае, поэтому, по идее, существа, которые прожили столько времени вот на планете, они должны были как-то примыкать к добру, чтобы существовать и существовать и существовать.
Ну, как бы, учитывая их историю вообще как исхода изначального, то они, в принципе, помогают силам добра всегда больше, чем помогают силам зла.
Мой любимый просто этот... Я не знаю, я обожаю этот момент, там, где дракон Коша просто падает в этот плащ и жерло вулкана. Я не дракоша, это динозавр, да, просто это мое любимейшее. Думаю, да, ребята.
Уважаемый наш гость Даня, ты у нас представитель достаточно молодого поколения, и вот расскажи, пожалуйста, как у тебя восприятие миньонов менялось сначала с точки зрения зрителя, который просто интересуется анимацией активно и старается в анимацию, а потом уже, когда ты стал полноценным аниматором, свыкся ли ты с миньонами, или они остались вот на таком же уровне восприятия, каким ты был в юности своей, в отрочестве своем?
Угу. Хороший вопрос, конечно. Вообще, сразу хочу спросить, мы ведь, когда говорим про миньонов, мы говорим и про франшизу «Гадкого я», да, естественно?
Конечно,
потому что, естественно, они там появились. Я помню свое ощущение примерное, да, наверное, от просмотра «Гадкого я» первой части. Мне он понравился, потому что это действительно классический мультфильм, то есть миньоны там не выходили на какой-то первый план абсолютно, но... Потом весь мир заболел миньонами в какой-то момент, то есть сейчас далеко не самая активная фаза этой любви к миньонам, да, она была там несколько лет назад, и в частности, когда вышла полнометражка миньонов, я тогда был в городе Уральск в Казахстане, где живет, значит, моя двоюродная сестра, двоюродные сестры и мой племянник. И так получилось, что затащили меня на сеанс как раз миньонов, когда вот они пошли в кино. Это было какой-то 2015 год, 7 лет назад, ну, получается, мне сколько было, 16 или 15 лет. Я, как подросток, смотрю на это все и пытаюсь, конечно, выглядеть взрослым, да, каким-то. Я смотрю и такой, господи, эти шутки детские, там, про попы, что-то танцуют какие-то мужики голые, что-то внезапные какие-то шутки непонятные. Я так сидел такой...
Кринжово.
Кринжово. Тогда такого слова не существовало
но
еще.
Но ты уже испытывал.
Но я его уже испытывал, да. Вот, сейчас я в последние несколько дней просто пересмотрел все мультфильмы из этой франшизы, да, то есть всех «Гадких я» и всех «Миньонов», и мне понравилось, потому что смотреть, что ты ожидаешь, то есть, когда ты идешь на такой мультфильм, ты должен понимать, что ты от него ждешь, потому что, естественно, мы не ждем какого-то высокоинтеллектуального юмора от «Миньонов», если мы его не ждем, то мы получим удовольствие. Если мы хотим посмотреть какой-то классический мультфильм с моралью, то, скорее всего, мы не получим удовольствие, потому что в основном все негативные отзывы, например, там, на Кинопоиске, да, которые я читал, они... Самый большой негатив идет в то, что этот мультфильм, он ничему не учит. То есть, в частности, вот, что первая часть «Миньонов», что вторая часть «Миньонов» — это просто... как такая нарезка приколов.
Ну, кстати, я не согласна с тем, что ничему не учат. Они-то в последние кадры вставили мораль в виде песенки, и мы как бы из песни должны были вывести мораль всего мультфильма. Ну, и я еще могу, в принципе, добавить по поводу вот «Миньона» вообще, в принципе, что... Этот мульт точно не для взрослых, да, то есть, ну, мы привыкли, что в последнее время большинство мультов, которые снимаются, они как бы для детей, ну, создатели закладывают еще какие-то шуточки или какую-то такую прям сложную мораль, там, аллюзия, чтобы и взрослые, которые смотрели, они как бы что-то анализировали, находили там для себя отсылки. Вот «Миньоны», мне кажется, вообще не про это. Вот просто... Вот именно «Миньоны». Я не говорю про «Гадкого я», я говорю именно про «Миньонов».
Вот это, кстати, странный момент, потому что «Гадкий я», да, первое появление «Миньонов», любовь всех начинается, естественно, что с первого «Гадкого я». Это 2010 год, то есть 12 лет, сейчас 22-й год, 12 лет назад. И, по идее, как бы, ну, создатели знают, да, что люди идут в любом случае посмотреть «Миньонов», зная о них вот того времени. И, по идее, как бы, мы говорим, да, не о сериале каком-то, как называется, вертикальный, горизонтальный, да, поправь меня вот здесь, как у нас сюжет, который не развивается, он не имеет какого-то развития постоянно.
По идее, вертикальный, я на самом деле сам путаюсь в этих терминах.
Ну, короче говоря, вот есть вертикальный сюжет, есть горизонтальный сюжет, вертикальный сюжет. Типа те, которые имеют постоянно какое-то развитие, да, сериальное, а либо те, которые не имеют никакого развития. Извините, пожалуйста, я просто не привык к тому, что у нас здесь стекло стоит, и размах руки у меня сильно ограничен. А я люблю жестикулировать. И вот это его развитие, казалось бы, да, мы же говорим не о сериале, мы говорим все-таки о полных метрах. То есть люди от похода к походу кино помнят те какие-то старые фильмы, имея возможность в наше время посмотреть все подряд, не видят никакого развития большого. Более того, как мне показалось, вот я начал смотреть, вернулся к первому «Гадкому я», потому что посмотрел последнюю, «Миньоны 2», решил посмотреть, как бы с чего все начиналось. И драматургически «Гадкий я» первый, ну, он реально обалденный. Ну, вот вообще, я начинаю смотреть, я понимаю, что начинаю втягиваться в историю, мне интересно все, что происходит. «Миньоны», не знаю, как вызывают раздражение, вызывают, наверное, я просто уже морально с ними свыкся, наверное, если бы...
Это норма.
Наверное, 12 лет назад, наверное, бы меня что-то в них коребило, хотя, ну, тоже прикольный эффект, да, там, забавные миленькие существа. И вот этого драматургического развития постоянного, которое хотелось бы наблюдать от фильма к фильму, его не происходит. Наоборот, происходит какая-то деградация, и возникает ощущение, что студия Illumination, тогда вот Illumination Entertainment, сейчас просто Illumination они называются, что они как будто просекли фишку, что people типа хавает, ну давайте просто лепить. И вот если в «Миньонах», в первых «Миньонах», да, которые происходят в типа конец 60-х, начало 70-х в Британии, там как раз вот это вся временное ностальгическое ощущение от тех времен, от той эпохи, оно присутствует активно. И шутки хорошо работают и так далее. Во-вторых, «Миньонах», которые происходят в эпоху диско, да, вот в Америке тех времен.
Да, я уточню, что, ну, сеттинг мультфильма — это 1976 год, если я все правильно, вот, циферки вспомнила. Но этого ощущения вообще нету.
То есть, если мы возьмем главную вот антагонистку, это чернокожая женщина с огромным колоссальным афро, которая одета вот в этот вельветовый костюм.
Одна из,
да, основных антагонисток. Ну, которая первая появляется, да. Которая заявляется, первая является как бы предводителем всех злодеев. Вот мы сейчас можем ее запихнуть в нынешнюю эпоху, в нынешнего «Гадкого я», эффект от нее вообще не изменится.
Нет, знаешь, я думаю, что может даже и изменится, потому что в сеттинге современности она будет выглядеть более безумной.
Ну, более карикатурной, безумной, да, но все равно она будет как бы работать тоже совершенно спокойно. Не там вот в рамках разговора 70-х она должна быть прям вообще центровым персонажем, максимально вызывающим какой-то эффект, а его не происходит. И вообще весь окружающий мир, такое ощущение, что он, ну, какой-то, ну, совсем пластиковый, да, совсем картонный. То есть как-то натужно попытка что-то изобразить, хотя, наверное, если бы был перебор вот этих вот всех стереотипов о эпохе диско, то смотрелось бы это гораздо интереснее. А так получилось, что просто мы типа напихали чего-то туда, и это условно типа будут 70-е, а на самом деле глобально тем никаких не поднимается. Вот мы перед эфиром говорили с Даней по поводу, ну, как раз на эту тему, и там вот есть, например, помощники одного из сначала антагонистов, потом протагонистов, старика, который занимается вот карате.
Дед Кастет.
Да, Wild Knuckles, по-моему, он в английском варианте. Он, его помощники — это пародия, стереотипная пародия, пародия должна быть стереотипной, на боевики тех времен. Как раз когда вот был разгул темы кунг-фу, как раз когда начинается восхождение небезызвестного нам Стивена Сигала, когда начинается восхождение Чака Норриса, да, то есть когда вот классические злодеи карате, обязательно у них черная рубашка, обязательно у них белые штаны, обязательно на голове зачем-то бандана, чтобы все знали, что они занимаются кунг-фу. И вот я на это обратил внимание, хотя человек, с которым я в этот момент смотрел, я им говорю, что это пародия, она такая, а я не заметила, я даже не поняла этого. И я Дане об этом говорю, он говорит, а, я тоже не заметила. И вот оно все не работает.
Да, причем, когда ты мне сказал о том, что это пародия, я себе сразу представил, о чем ты говоришь, я понял. Но на момент просмотра такой ассоциации вообще не было.
Ну, вообще, у меня первые ощущения вот этих пародий возникли еще в тот момент, когда дед Кастет заходит в эту пещеру, где берет главный вот этот талисман, камень китайских...
Знаков
зодиака, да. И вот эти вот сцены о том, как он там взбирается по каменному дракону, ну, это такая прям конкретная вот отсылочка ко всем фильмам там связанные.
Боевики про Китай, да, про археологию.
Да. Причем такие вот именно самые махровые, вот прям вот такого уровня, низкого-низкого.
Может быть, это все не работает, потому что, в принципе, в американском кино сейчас мода такая, ну, вот эта ностальгия вечная.
Мне кажется, что это еще не работает вот по какой причине. Ну, вот, например, одно из больших разочарований, что было у меня, мы знаем Грю уже таким, ну, как бы взрослым человеком, да, и, в принципе, та тема, почему он стал таким, она не то чтобы шибко раскрывается в предыдущих фильмах, да, ну, то есть мы знаем его вот как бы уже суперзлодеем, и я очень сильно надеялась, причем я когда смотрела трейлеры, там были вот эти сцены со школы, там, где он сидит, у него спрашивают, типа, кем, Грю, ты хочешь стать? Он такой, типа, суперзлодеем. И я надеялась, что будет... ну, как бы какое-то развитие персонажей, вот, там, как он был сладеньким мальчиком, а потом там превратился в суперзлодея.
Как появились предпосылки какие-то.
Да, да, то есть мы не видим развития персонажа как такового, ну, как бы он что взрослый, что мелкий, он как бы все равно гадкий. И не хватает вот этого ощущения того, что да, это правда прошлое, он там правда мелкий, и как бы просто характер человека не меняется, и из-за этого, ну, как бы ты видишь, ну, просто Грю в уменьшенном формате. Ну, и ладно.
Не случается арки, извините,
да, 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 вот. И, соответственно, вот для меня это очень большое разочарование. Я просто, ну, вижу, ну, знаете, там... Ну, поржали там создатели. Ну, условно говоря, допустим, этот фильм мог происходить, действия мультфильма могли происходить и сейчас, просто в борьбе с каким-то злодеем Грю уменьшили, и он стал маленьким. И вот просто, и все, и действие происходит, да?
Волосы налепили так. И волосы налепили еще.
Ну, да, 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 вот как бы, ну, то есть по ощущениям вот так вот. Просто потому, что и миньоны те же самые безумные, сумасшедшие служащие, и Грю тот же самый.
Ну, там, типа, была отсылка раньше, намек на то, что его мать загнобила настолько сильно, но тоже это такое...
Мы и так знали о том, что его мать гнобила. И здесь мы, опять же, все, что увидели, это, ну, как бы мать, которая гнобит его. Ну,
возможно, что как раз миньоны, возвращаясь, собственно говоря, к телу нашей передачи сегодняшней, нашей сегодняшней эфиры, что миньоны, они поэтому почувствовали в нем вот это мини-босса, человека, для которого не поздно. Миньоны же, это же реально как бы такие чуваки, которые примыкают все время к злу, теоретически должны им помогать, но на самом деле все сводит к тому, что зло проигрывает, и миньон дальше продолжает искать следующего злодея. То есть такая мефистофельская тема. Я часть той великой зла, что часть той великой силы, что вечно хочет зла, вечно совершает благо, только немножечко наоборот перефразированное. Миньоны — метафора Мефистофеля. Как вам такое?
Неплохо. Мне очень понравилась формулировка, по-моему, это была одна из рецензий, что в миньонах как такового добра нет. То есть, ну, конечно, у нас есть протагонист, у нас есть антагонисты, но как такового добра, доброго, нет. У нас есть зло, зло большое, зло поменьше и глупость. Вот из-за глупости очень много что происходит. И, в частности, пока просто до этого упомянули годы, что, значит, основное событие первой части миньонов происходит... в каком, в 68-м году или около того, ну, какой-то конец 60-х, а вторая часть миньонов — это 76-й год. И в конце первой части миньонов мы видим, как появляется Грю. Ну, ему там условно лет 12, мы это видим, то есть, ну, там, моделька персонажа, да, лет на 12, скажем так. А 76-й год, то есть нам дают даты, нам дают точно эти годы, и в 76-м году Грю выглядит точно так же.
И ему все те же 12.
Да, а мы знаем, что он вырастет, потому что мы знаем, что в этой вселенной люди растут. Мы как бы не знаем, что девочки его вырастут, потому что мы их не видели взрослыми. То есть они там всегда девочки, и условно нам там годы не дают в фильмах про гадкого я именно. Вообще все миньоны, это получается приквелы, все гадкие я, это наше время. Вот, то есть Грю точно вырастет, и он точно не карлик. И почему он не растет за условные 8 лет, не очень понятно. Вот, хотел сказать про то, что значит, была такая мысль озвучена, что миньонов нельзя разделить, и, ну, и драматургически их тоже нельзя разделить, потому что мы имеем дело с сочетаниями характеров, да, или каких-то архетипов, которые как раз и... двигают, ну, если не сюжет, то все шутки. И так вообще работают все комбинации, не знаю, персонажей. То есть возьмем даже какую-нибудь тройку из Гарри Поттера, например, там всегда происходит так, что, простите, пожалуйста, мне, я смотрел только первую часть, я не помню, как их всех зовут, я помню, там есть Гарри, Гермиона и Рон, да, по-моему, и что.
Как приятно с тобой общаться, оказывается. Извини, продолжи.
Рон косячит, Гарри с Гермионой его спасают. Тут то же самое, то есть, например, там Боб маленький, он там погнался за чем-нибудь, за кем-нибудь. Не знаю, он начинает раскручивать лампу какую-то, люстру, за ним гонится Стюарт, потому что он хочет его остановить, а Кевин за всем этим наблюдает и понимает, к чему это все приведет. И мы, как зрители, за всем этим смотрим, затаив дыхание, и нам страшно или смешно.
Ну, то есть ты про то, что, типа, это вот все трио, которое всегда работает.
Да.
Ну, то есть вообще в воплощении миньонов это такие классические ходы сюжетные. Ну, как ты и сказал, да, что это, типа, просто набор гэгов, на самом деле, которые не требуют особой драматургии, какого-то глубокого размышления. Но все равно, во-вторых, миньонах, может быть, это как раз то, чего не сделали в первых миньонах, поэтому во втором решили это сделать, что помимо вот этих наших очаровательных дурачков в расцветке банана с синими жилетками, одноглазые, двуглазые, гетерохромические, странно, почему, кстати, трехглазых нет, они являются просто какими-то чуваками, с которыми что-то происходит, и при этом есть общая сюжетная линия, за которой мы как раз наблюдаем. Потому что в первых миньонах-то, ну, нам по большому счету, для общей сюжетных арок, для вообще всей этой вселенной гадкого я, все те, кто там появляется, и главная злодейка, да, и ее там помощник, и то, что вообще все происходит в Великобритании, нам ни горячо, ни холодно от этого. Мы знаем, что это дальше здесь не произойдет. И тут они встречают Грю. Может быть, как раз вообще, в принципе, никто не планировал делать вторых миньонов. Все подумали, что мы сделаем один вот этот вот спин-офф с миньонами. На нем закончим. Они встретили Грю. Они все счастливо улетели в закат. Все, история миньонов закончена. Мы про них рассказали, как они развивались. Мы рассказали вот про, про их встречу с Грю. И поэтому как раз появляется вот эта дырка в 8 лет. Кстати говоря, по поводу того, как студия Illumination вообще поступает со временем, это отдельный разговор, потому что они игнорируют вообще временные рамки. Если кто-то где-то там начал падать со скалы, то люди успевают произнести огромный диалог наверху скалы. Там падать было, типа, не знаю, метров 50, да? Ну, то есть это
где-то... Откуда ты знаешь, ну, что метров 50?
Ну, визуально, знаешь, по восприятию это было где-то падать 50 метров. То есть, ну, это лететь там сколько? Секунд 3, наверное, 4-5. Тем не менее, успевают развернуть какой-то диалог на все это время. И только потом нам показывают персонажа, который падает, который еще только в своем середине пути и еще успеет попадать там еще секунд 10, прежде чем что-то его спасет, когда зритель затаит дыхание. И это во всем происходит. То есть вообще что угодно может происходить. Студия Иллюминация просто, они игнорируют Иллюминейшн вообще. Все временные законы, каноны, физику. Это все не работает, забейте. Нет, если это драматургии мешает, значит мы это игнорируем. И у них так во всем. Мне кажется, что «Миньоны вторые» просто не должны были существовать, вот и все. Ну, как бы, я не хочу ничего плохого сказать про поводу фильма, но он хороший, развлекательный. Но реально такое ощущение, что просто сказали, вот есть деньги, вот есть бюджет, все, давайте делайте. И поэтому все как-то нескладно, неладно вот с эпохой этих диска, да. И Грю почему-то умудрился не вырасти. И какие-то странные введенные персонажи, этот дед-кастет, который как бы, что он дальше должен куда-то появиться, еще третья часть должна быть, или должен быть гадкий Я-Ноль, который нам, типа, расскажет вот это их отношение, наконец-то обретенного, типа, в роли отца в жизни Грю, точнее, деда.
Про детство кастета будет.
Детство кастета еще один, да, отдельная история.
Почему он стал злодеем?
Ну, мне кажется, должен быть какое-то дальше развитие, связанное с дедом кастетом, потому что за дело они такое неплохое сделали. Они же в конце уезжают в закат.
Он даже классный.
Все вместе.
Он хороший, он хороший.
Он прям очаровательный. Не знаю, может быть, конечно, только в российской озвучке он удался, но я надеюсь, что и в американском он там все полюбился. Не спрашивай, что же они зачем-то жить-то оставили все-таки.
Ну вот, Олег, ты говоришь про драматургию, например, что драматургия в «Миньонах», она тебя никак не беспокоит, там, в отличие от того же «Гадкого я», да, например, это «Лысый из «Миньонов».
Я, например, помню, кто такой Грю.
Да. Вообще, мне кажется, что очень важно, сопереживаешь ли ты персонажам, и можно поэтому, в частности, если там не особо понимаешь, что это в драматургии, можно поэтому отслеживать, то есть переживаешь ли ты за персонажа или нет? Если тебе все равно на персонажа, или ты знаешь, что с ним будет хорошо, или тебя он раздражает как-то, если он главный герой, тем более, то это очень плохо. Но, как кто-то очень верно заметил, «Миньоны» — это такое цирковое шоу. То есть, как мне кажется, если бы просто вместо фильма сделали вертикальную нарезку тиктоков про «Миньонов» на полтора часа, то, в принципе, ощущения были бы такими же. Ты просто смеешься с гэгов, то есть их очень-очень много.
Но я, кстати, хочу сказать, что все-таки была там драматургия, но лично для меня эта история Отто.
Я за Отто переживал.
Да, вот я прям очень сильно за него переживала. И...
Причем с самого начала, как миньоны все его постоянно пытаются заткнуть, он всех раздражает ужасно. Но они, вот тоже Отто, мы за него переживаем. Он дурачок, который обменял вот этот важный артефакт на камешек с глазами. Он потом понимает свою дурость, мчится на велосипеде. Показывают за 10 секунд, что он становится как бы пародией на Форест Гампа, да, вот этот народ весь следит за его передвижением, там он делает какой-то прыжок через Гранд Каньон. Да. То есть это все здорово, как бы такой задел на гэги какие-то идет. И вся эта сюжетная арка заканчивается тем, что он просто потерял сознание, и байкер его просто нашел.
Да, да, вот это вообще было очень забавно, но как бы и непонятно, а зачем он его нашел? Ну, в смысле, как бы, типа, Отто и так бы наверняка сам справился с тем, чтобы добраться до Сан-Франциско. А тут как раз суть получилась в том, что как бы все произошло для того, чтобы этот байкер подобрал его и довез до Сан-Франциско.
Звучит как... Вот теперь это звучит реально как Black Token, была такая ужасная тема, да, ну, говоря о чернокожих в кинематографе, в эпоху 50-х-80-х годов американские киностудии, да, почему им в упрек это всегда ставилось, от них потребовали, чтобы было расовое разнообразие еще тогда, да, еще в те времена, когда были первые вот эти вот большие волны за равноправие и так далее. О том, что вся эта гражданская война закончилась ничем, и как бы чернокожих все равно везде притесняют. В кинематографе потребовали, чтобы, во-первых, был нормальный образ, во-вторых, чтобы их перестали игнорировать или использовать для каких-то негативных ролей. И они стали активно появляться. Но появился такой термин, как Black Token, когда чернокожего вводят в кино просто для того, чтобы он там просто появился, как угодно, неважно. Главное, чтобы он просто там...
Галочку поставить.
Да, галочку поставили. Это называется Black Token. Кстати, там Южный парк про это шутил, когда у них одного из персонажей, единственного мальчика чернокожего в школе зовут Black Token Black, что как бы является пародией на это все. И недавно, опять же, это обсасывали. И сейчас то же самое. У нас какой-то просто чувак, который просто уехал с амулетом, потому что у нас должен быть один хороший чернокожий. Мы сделали...
Так вы вообще понимаете, насколько он бессмысленный персонаж? То есть я вообще не поняла, почему он появился, потому что парень, у которого как бы Отто обменял амулет на камушек с прекрасными глазками, он-то белокожий и рыжий.
Я отдал своему дяде.
Да, говорит, дядя. Все нормально.
Ну, может быть, это какая-то типа супер-ирония, пост-ирония, типа мета-юмор какой-то, чтобы мы поняли, что это, да, вот эта пародия на фильмы 70-х, когда чернокожий просто там есть. Но это было настолько странная вообще вся арка Отто.
Мне не кажется, что это они настолько далеко заходили.
Я надеюсь, что они настолько далеко заходили, потому что иначе это прям реально обидно. Он, причем, хороший персонаж, классный, да. Там такой развеселый чувак с афро.
Дядька.
На байке, да, такой прям... добрый, да, вот это вот, и сразу берет, там, сажает к себе на мотоцикл, они вместе угорают по дороге, он там говорит, ты классный чувак, и все, и исчезает. Даже тетка, китаянка, да, которая обучает их кунг-фу, она и то появляется потом хотя бы на похоронах деда Кастета, на этих, на подставных похоронах. А этот просто, он появился просто байкер, просто чернокожий байкер, который уехал с амулетом, отдал амулет, и все, исчез.
У него даже имя какое-то есть, по-моему.
Так мы даже не вспомним.
Ну да, но он один раз его упоминает. На самом деле, он, мне кажется, там нужен был только для того, чтобы сценаристы такие, так, у нас есть амулет, надо его куда-то отправить, вот подольше, чтобы он там покатался, желательно в другой части света. Вот они для этого это вводят, что Отто такой балбес. Кстати, если Отто раздражает даже миньонов, насколько он бесячий получается в этой вселенной.
Они же, я причем сначала не заметил, что у него сразу были эти скобки на зубах, или они потом...
Да,
сразу.
Ну, то есть его максимально попытались сделать таким вот отщепенцем почему-то. Ну, это жесть прям. Бедный, несчастный Отто, мне за него жаль.
Да.
Еще имя какое-то дурацкое дали. Там у нас что, у нас есть Боб, Стив и...
Кевин.
Кевин, да? Все американские имена. И Отто. Такой.
Я находил вчера список всех имен миньонов.
Всех имен?
Ну, их там две строчки набралось. Я сейчас, наверное, не найду. Но там достаточно много у них имен. При том, что, кстати, в первой части миньонов... там закадровый голос, да, вначале идет, там говорят, что вот миньоны, многочисленный народ, у них очень много имен, например, Боб или Стивен.
Юмор какой-то в этом все время прослеживается. Но такое ощущение, что начиная с первого «Гадкого я», который очень смелый, кстати говоря, вот если сейчас в наше время смотреть «Гадкое я», он до сих пор очень свеж. Понятное дело, что он делался там на эпохе после Шрека, да, Шрек, естественно, что был максимально хулиганский, вот прям, и его даже в какой-то момент начали заглаживать, чтобы он не был настолько прям провокационным, сделали его более-менее приемлемым для всех, то «Гадкий я» выходит, конечно, после него, в 2010 году, становясь вот таким и для детей, и для взрослых мультфильмов, потому что смотреть интересно в любом возрасте, и в нем драматургия сложная, и юмор не классический, да, не цирковой, не гэгный юмор, а очень часто такой больше на психологических нотках завязанных, на мимике персонажей, на их ужимках, на их поведении, на их там диалогах.
В отличие от тех же миньонов.
В отличие от тех же миньонов, да. И я забыл, к чему это все начал говорить. Вот, поэтому
хулиганский мультфильм 2010
год. Хулиганский мультфильм, да. И потом, в 2012 лет спустя, в 2022 году, нас выпускают «Миньонов 2», которых вот это все хулиганство, оно куда-то исчезло и скатилось до каких-то вот иногда каких-то легких, даже первые миньоны были более смелыми, в первых миньонах было гораздо больше вот таких каких-то не сальных, а вот именно таких, ну, как, например, там королева Елизавета, прости господи.
Пьющая пиво в баре.
Да, в которой пивка накатила в баре и в армрестлинг там с местными всякими работягами рубится.
Круто.
И это вот, вот такой юмор классный, он смелый. А во вторых миньонах это как-то все вот...
Отсгладили.
Да, нету ничего, ничего не происходит. Как будто вырезали прям.
Но они прям откатили до детского уровня, но при этом сейчас, в принципе, можно говорить, что идет такая популярность вот там. Мы все, везде пихаем тему дружбы, темы семьи, темы важности семьи. И вот тут тоже это было, и, в принципе, опять же, эта песня, которая поется в конце, которая такая прям, ну, как бы мораль всего фильма, о том, что как бы мы сильные только если мы вместе. И вот здесь так же самое с этими миньонами. То есть нам прям напрямую говорят о том, что Грюм стал вот таким прям суперзлодеем только потому, что у него были миньоны. А вот как бы он только ушел от миньонов, его бац, и схватили. А вот если бы миньонов не было, кто бы их спас? Понимаешь, в чем дело?
То есть, ну да, он же потом... поворачивается к ним, говорит, я бы не смог это сделать без команды.
Да, ну, да, 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 то есть вот, вот чтобы ты понимал, этот фильм о том, как миньоны и Грю вместе стали суперзлодеями.
Ну и Дед Кастет там еще добавляет вот этим размышлениями, просто... что я сделал эту команду, они меня предали, но да, все, да, все равно да, он да. этого... Я, причем, когда у них начался конфликт с Грю, я подумал, что, точнее, когда они приходят в разрушенную базу, и это, ну, понятно, что это сделали вот эти вот злая шестерка. Уже пятерка, да, Грю стоит с этой, с Моной Лизой в руках, и Дед Кастет там что-то раздраженное говорит по поводу, снова вспоминает, что он создал эту банду, и вот они его кинули, а он надеялся творить плохие дела в хорошей компании, это отличная фраза, да. Я хочу делать плохие дела в хорошей компании. И я думал, что он сейчас завернет, типа, историю про то, что вот ты, который там ходишь за мной и там пытаешься быть моим сайдкиком, ты же меня тоже однажды бросишь, короче, он его выкинет с этими словами. Но нет, он как, все поворачивается разговор в другую сторону, что типа Дед Кастет, вот этот старичок очаровательный, брошенный всеми, он все равно тянется к какому-то вот человеческому теплу, добру и так далее. Тут в отдельных чатах, не в основном в нашем чате Гигзона, кстати, друзья, если вы хотите написать что-то из комментариев, пожалуйста, пишите прямо под видео, потому что так будет гораздо нам приятнее. В другом чате пишут, как же я ненавижу этих миньонов, пишет одна замечательная художница. Ей вторит другой замечательный режиссер и говорит, их целевая аудитория — это дети. Как раз то, что мы сейчас с вами проговорили, что хотел, непонятно.
Хотел сказать как раз про это, что мне показалось, что «Миньоны» — это мультфильм, который притворяется детским, а на самом деле он для тех взрослых, которые хотят посмеяться с очень тупых шуток, им за это стыдно.
Как Гриффина.
Да. Про «Миньонов» игру вообще, ну то, что вот «Вместе мы сила», да, и так далее. В принципе, ценность семьи — это прям в любом голливудском фильме обязательная часть. Но я хотел сказать, что, в принципе, Грю очень хороший организатор, потому что нам показывают не одну сцену, и даже часть титров на этом построена, на отдельных картинках, как Грю вообще организует миньонов. И он, как, опять же, тоже я где-то это взял, что... У него нет вот этого пренебрежительного отношения к шестеркам. Когда какой-то злодей есть, у него есть шестерка, и он там, не знаю, отвешивает пощечину и говорит, принесите мне там кого-нибудь, какого-нибудь героя.
Слушай, я с тобой не согласна, потому что, опять же, вот это отношение непренебрежительное к своим шестеркам мы как бы видим по итогам этого мультфильма. Вспоминаем, когда Грю пригласили на собеседование в злобную шестерку.
Он их кидает, да.
Да, он такой, я сам, вы оставайтесь, а я как бы сам двину, не нужны вы мне вот тут вот эти мелкие желтенькие существа. А, вот, и сам идет.
Ну, и как раз здесь происходит эволюция. Как да. раз то, что он понимает, то, что он сильно ошибался, что миньоны — это вообще его судьба, это...
Да.
И что они в его логове потом разрастутся до вообще какого-то невероятного количества этим своим почкованием. Непонятно, как они как становятся больше. А, ну а яйца откладывают, как оказалось, да, точно.
Кстати, официально они бесполые, не могут размножаться. И вообще есть такая информация, что в «Гадком я» у него 10 400 миньонов, в то время как в частях про миньонов их около 230 или что-то типа того. И
Есть кто-то теория... считал их, да?
Да. Правда. Есть теория, что Грю их то ли наклонировал, то ли сам создал. Короче, такое.
Они ему так понравились. Они были настолько эффективны, что он решил, надо сделать их больше.
Ну, я как раз хотел сказать, что, естественно, он их использует, потому что они миньоны, да, они его слуги, он ими руководит. И когда я говорил про непренебрежительное отношение, в смысле, он пользуется ими абсолютно без какого-либо унижения, то есть ему это не нужно, они именно его помощники. То есть первые самые сцены гравитации показывают, как он шкодничает при помощи миньонов. Кстати, там есть отсылки на первую часть «Гадкого я». Очень такая хорошая деталь. И в самих титрах уже показывают, что да, он, как, наверное, с большим уважением относится к миньонам. В частности, там есть картинка, где он на Хэллоуин одевается Вилли Вонка, а миньоны — это его Умпа-Лумпа. Я просто очень люблю Вилли Вонку, как бы. Поэтому для меня это было вот отдельной такой любовью. Эта картинка.
И в «Гадком я» в первой части, там даже когда они при нем шкодничают, он там не раздает люлей, а говорит, там просто есть очередной момент, когда он затирает им какую-то большую тираду злодейскую, потому что они собираются украсть Луну, и они в этот момент достают кучу всяких там приспособлений злодейских и так далее, и кто-то из миньонов там очень сильно шкодничает в момент его разговора. Все смотрят на этого миньона, и Грю к нему обращается и говорит: «Дай мне, пожалуйста, закончить». То есть без какого-то такого жесткого укора, с максимальным терпением каким-то. Но Грю — это, в принципе, на самом деле, очень такая серьезная отцовская фигура. А миньоны, в свою очередь, это такие идеальные няньки. Потому что даже во второй части «Миньонов» нам показывают, что миньоны вообще дико тащатся от детей. Да и в первой части «Миньонов», по-моему, были какие-то сцены, где они, когда они встречают детей, как бы абсолютно вот создание вне морали, да, вне какой-то оценки, они к детям максимально открыты сразу. Ну, либо наоборот, если они любят все время служить... тому, кому они хотят сделать в результате хорошим, они сразу начинают прислуживать детям, пытаются сделать так, чтобы дети почувствовали их любовь. И поэтому они принимают этих трех девочек с большой радостью потом в «Гадком я», поэтому они настолько носятся с Грю. Грю для них — это вообще комбо. То есть он и злодей, он и ребенок. Мини-босс, идеально, все. Они там от него стучатся ему в стекло, в окно, под дождем стоят, чтобы он их принял.
Мне не очень непонятна не любовь людская к миньонам. Я не знаю, как, например, на Западе обстоят дела с этим, но в России точно очень многие люди не любят миньонов, хотя миньоны — это точно тот же самый вайб, то же самое настроение, что и... Как они называются? Кролики... Нет, зайцы
Рэймонд Рэббитс, да.
Да, Рэймонд Рэббитс, потому что там точно такие же характеры. Но я думаю, это вот Рэймонд Рэббитс плюс Спанч Боб и помноженное на десятки, да? То есть у них очень это выкрученное.
На 10 400.
Да.
Очень много смешанных. Если зрители не помнят, то в серии игр Рэймонд выходила, когда, по-моему, Wii появилась только-только, вот эта вот приставка с джойстиком, который на руку надевался. У них появилась специальная игра по вселенной Рэймон, где типа появляются какие-то зловещие кролики, бесячие, орущие, абсолютно отбитые, бессознательные какие-то, которых тоже очень много. Они все абсолютно одинаковые друг с другом, они попадают все время в нелепые ситуации, и, соответственно, там была куча мини-игр, как с этими бешеными кроликами надо разбираться. И оно появилось где-то там, по-моему, года за 4-5 лет до «Гадкого я», кстати, не проверял. И Даня ссылается как раз на то, что это абсолютно идентичная тема. Это куча безумных каких-то одинаковых существ с минимальным дизайном.
Даже орут точно так же.
И орут, да, точно так же, да. И разговаривают на каком-то непонятном вот языке. Либо молчат, либо разговаривают на какой-то вот миньонглише. Если у нас симглиш, да, у нас есть, который язык симс. Есть миньонглиш.
Язык миньонов — это вообще смешанные несколько языков, но только на все языки дублируются английские вставки в этот язык. То есть в английском языке это получается там испанский, там французский, еще что-то.
Por favor.
В конце первой части миньонов гигантский Кевин говорит остальным маленьким миньонам...
Мазальтов.
Мазальтов, да, он им говорит. Это очень забавно. Вот, но все английские вставки в этот язык, они дублируются на каждый язык, чтобы это было минимально понятно хотя бы.
Блин, это обидно. Я просто был абсолютно уверен, что часть фраз все-таки... Ну, я надеялся, что часть фраз все-таки используется из русского языка.
Вообще, хотел сказать, что зло по франшизе «Гадкого я» в «Миньонах» — это такое достаточно... Понятно, что карикатурное, потому что это мультфильм, и такое достаточно картонное зло, потому что, например, проблема Грю в первой части — это нехватка денег. Чувак, укради. ну, ты злодей. Но нет, они не злодейничают такими вещами. То есть у них какие-то суперпроекты, у них есть банк зла, да, где они делают займы, хотя во второй части «Миньонов», да, в «Гравитации», они с дедом Кастетом грабят этот банк, да, причем так достаточно по мелочи грабят.
Да просто вынесли одну картину.
Даже картину, не деньги.
Не деньги, картину вынесли.
Да, и это очень примечательно, мне кажется, что вот злодеи в «Гадком я», они такие вот, у них суперпланы, но ничего не имеющие с настоящим миром, к счастью.
Я, кстати, читала интересную теорию, что злодеи именно такие, потому что таким образом создатели говорят о том, что быть злодеем — это обыденность, что нет в этом ничего романтичного. Ну, как бы, нет романтики, зачем становиться злодеем, если ты ежедневно выполняешь какую-то там рутинную злодейскую работу, и у тебя нет никакого там движения.
Это, кстати, очень хорошо развивается, в принципе, во всех частях, потому что в первой части Грю злодей, во второй части Грю уже не злодей, но еще как бы просто нейтрально, он делает джемы на своей фабрике. Он уже не злодей. В третьей части Грю
он
уже...
Он капиталист просто.
Да, он просто капиталист, но это нормально.
Он совершенное зло.
Да, действительно. А в третьей части Грю уже суперагент, то есть он уже добрый. И что происходит с миньонами в этот момент, да, потому что тема сегодня все-таки миньоны, то есть они всегда служили злу. Потом, когда Грю встает на путь добра, миньоны следуют за ним, потому что он Грю. Во второй части они просто ему помогают, но из них уже делают монстров, ну и они там не очень как-то, они к нему относились так же, как относились раньше, относятся так же. И в третьей части миньоны, они от Грю уходят, потому что им хочется творить зло, им надоело, что Грю не хочет становиться злым, и они от него уходят и попадают в тюрьму. Вот, а потом они к нему возвращаются, потому что они соскучились уже по нему. То есть они любили на самом деле не столько зло, сколько они любят самого Грю, который теперь уже хороший. Вот такая арка случается в итоге.
А вообще, может, мы просто пропускаем великое значение миньона изначально, там, в том числе, почему они уходят от Грю, ну, потом возвращаются, но тем не менее уходят. Может, их вообще жизненное предназначение — это просто быть постоянно рядом с злом, чтобы его нейтрализовать. Чтобы и его поэтому, нейтрализовать. Когда Грю становится, ну, условно говоря, добрым, они чувствуют необходимость, как бы, вот, предназначение своего уйти, найти другое зло, чтобы его дальше нейтрализовать.
Ну да, они выполнили свое предназначение, да. Он перестал быть злым. Ну, то есть, как бы, их стихийная функция, чтобы злое больше не было, его, ну, просто его не было.
Да.
Из Грю это зло исчезло, он нашел, наконец-то, умиротворение в семейных делах и так далее, у него появилась настоящая семья, а не злобная вот эта вот мамка, которая, непонятно, в чем ее проблема, это совершенно зловещий, настоящий, по-настоящему зловещий, да, персонаж. Она настолько злая, что даже миньоны не хотят на нее служить, потому что это уже какой-то вообще перебор. А, по-бытовому злая.
Ну, кстати, она зла только к Грю, она к девочкам вполне себе добра.
Она всегда хотела девочку, вот в чем дело. Все, теперь все понятно, да. Теперь стало все на места свои. А, и, соответственно, как только миньоны увидели, что зло исчезло в том месте, где они обитают, они все собрали в манатки и пошли.
Они идут к его маме и начинают прислуживать ей.
Вот.
Все сходится.
Да.
Идеально. У тебя какие-то еще потрясающие заметки
есть? У меня
есть?
Очень-очень много заметок. Много?
Да, давай вырвем любую фразу из твоих заметок.
Любую фразу. Мне очень нравится фишка со сценой после титров. Возможно, это стоило как раз сказать послесловие, но мы скажем это сейчас. В каждом фильме из этой франшизы, по-моему, почти в каждом, не во всех, но почти в каждом, есть сцена, которая идет сразу после мультфильма, после самого. Там, значит, если весь мультфильм идет в формате, ну, полного экрана, то в этой сцене после титров у нас становится как бы широкий кадр, в смысле, что он сужается по вертикали, да, как ни странно.
Я так люблю этот прием в монтаже.
Да.
Можно писать, как он делает любую картинку лучше.
И миньоны выходят буквально на сцену кинотеатра. То есть у нас появляется снизу сама сцена, непосредственно вот этот черный край, и миньоны начинают что-то делать на ней. И там очень много во всех этих сценах применяется такой прием, когда они выходят за эту рамку, то есть они то руку там высунут, то эти пузыри мыльные, то еще что-нибудь. И создается вот именно иллюзия объема, даже если это вы смотрите не в 3D-очках, не в стереозале, да, я так это называю, я старый, возможно, я не знаю, сейчас говорят про 3D-фильмы, я давно на них не был. Когда вы сидите в зале вот с этими вот сине-красными 3D-очками, сейчас же так, да, картонные сине-красные?
Нет,
и они врываются в это пространство самого зала. И это очень здорово, это прям фишка каждого фильма.
А в последнем оно было вообще?
Миньонок 2 не... Я не помню. Ну, нет, кстати, в последнем там просто идет...
По-моему, просто...
Просто послесловие.
Там просто картинки, да. То есть это именно в гадком я происходит.
Так. Вот это тебе нельзя произносить на эфире у нас.
Это нельзя. Физика бананов.
Почему? Хороший, но страшный вот этот.
Там был очень хороший диалог, кстати, в гадком я, что когда девочки только появляются в доме, Грю их укладывает спать, уходит, и одна из девочек помладше, средняя, да, она говорит младшей, что он страшный, она говорит страшный, но хороший, как Санта-Клаус. И это, в принципе, мне кажется, описывает всех злодеев гадкого я, потому что они страшные, они не хорошие, но они вот действительно, то есть кто-то может их бояться, а кто-то может их не бояться. Мне бы хотелось отдельно сказать про фишку Illuminations. Я не знаю, как во всех фильмах, но во франшизе «Гадкого я» это диско и буги-вуги. Потому что там они используют это вообще по полной. В каждом их фильме есть... Если там используют какие-то треки, то это, как правило, диско из каких-нибудь 80-х. И, как правило, прям супер-хиты. Но, например, в «Гравитации» это... каверы на китайском языке, потому что у нас там такая китайская тема. И, видимо, кстати, это тоже идет в пародию на жанр вот этого кино, боевики 80-х, что, значит, какие-то песни на китайском языке, да, потому что действительно в боевиках, в том числе там с Джеки Чаном, они как раз есть. И они взяли, я уже не помню, какие песни, какие-то известные песни, перепели их просто на китайском. И это появляется в каждом фильме, и мне кажется, вот апофеоз вот этого диска, это просто у них вылилось в злодея в третьей части «Гадкого я». Значит, зовут его Бальтазар... Сейчас.
Бальтазар Брат?
Да, Бальтазар Брат, потому что... Персонаж, который просто помешан на 80-х. У меня в ВКонтакте есть собранный плейлист из диско-хитов, ну, самых-самых прям таких хитов-хитов известных. И мне кажется, что Illuminations, они просто нашли меня зачем-то ВКонтакте и взяли этот плейлист, да. То есть в этом персонаже полностью проявляется. Они взяли, скорее всего, все свои файлы, которые у них остались с предыдущего продакшена, и просто запихнули в этого персонажа. Ну и отдельно, наверное, хочется сказать про дизайн вообще героев, потому что, во-первых, у них просто невероятнейшие силуэты, это очень красиво, их можно по-всякому гнуть, и мне кажется, что единственное плохое, что дети могут почерпнуть у Грю, это плохая осанка, потому что я посмотрел подряд все мультфильмы из этой франшизы, я выхожу на улицу, потому что не выходил, очевидно, последние несколько дней, и я просто начинаю сутулиться, как Грю, и это было очень забавно, потому что я такой, так, стоп, подождите, я хочу себе длинный нос.
Но он еще учит их носить шарф. Это важно.
Да, это правда. Но шапку не учат носить, это уже...
Плохо. Поэтому лысый.
Да. Про морду кота из Шрека.
Обязательно.
Да, давайте упомянем это.
Ведь режиссер или продюсер, да?
Продюсер, по-моему. Один из создателей гравитации,
это режиссер «Кота в сапогах», который из Шрека, как мы знаем. Вот еще одна связь с Шреком. Тот факт, что миньоны, они делают вот эти глазки кота в сапогах, которые конючат, чего-то хотят выпросить, и их поэтому слушают. И это вполне себе осознанный такой омаж. А еще...
На самого себя причем.
Да, да. А еще, что связывает всю эту франшизу с Майком Майерсом. Ну, в смысле, Шрек озвучивал Майк Майерс, его мимика тоже частично взята с него, и в том числе Доктор Зло в Остине Пауэрсе играет Майк Майерс, как и самого Остина Пауэрса, и, как мне кажется, Грю, ну, очевидно...
Это пародия
на Доктора Зло. Частично,
да,
списан с Доктора Зло.
Ну, не даже не... Ну, ладно, да, частично, хорошо. Лысый, в строгом костюме, творит зло и абсолютно нелепый, да.
И делает вот так иногда. Очень... Один раз он так сделал.
Это, видимо, прямая ссылка.
Что примечательно, в один год с первым «Гадким я» вышел «Мегамозг».
Да?
С два мультфильма про главных героев-злодеев вышли в один год. И вряд ли они подсмотрели друг у друга. Это маловероятно.
Интересно, слушайте, это... Но, слушайте, ты мне сейчас напомнил, это ужасно, что «Мегамозг» не получил развития, потому что вот «Мегамозг» и «Гадкий я», если в сравнении, «Мегамозг», конечно, гораздо, гораздо более глубже, гораздо это интереснее, правда. Гораздо комичнее.
Возможно, именно поэтому «Гадкий я» и получил свое дальнейшее развитие, а «Мегамозг» не получил, потому что сложнее.
У «Мегамозга» не было миньонов.
Возможно. Быть. Олег, а я предлагаю уже потихоньку заканчивать наш эфир.
Время у нас подошло к концу, дорогие друзья. Спасибо всем, кто были с нами в этот момент. Мы сегодня говорили в нашей замечательной уютной студии. Хорошо, что мы в нее вернулись. Правда, есть слухи, что нам придется на время из нее все равно выйти, потом опять вернуться, туда-сюда будем кататься. Ничего страшного. Мы сегодня говорили о миньонах, которые недавно получили второй сиквел. Уверен, что встретимся на гадком Я 4 после того, как он выйдет. Да, спасибо большое. Это сегодня ценный продукт. С нами были наши замечательные хост Наташа Лисовая, я был вашим ведущим Олег Никитин и наш гость, замечательный, потрясающий исследователь мультипликации и преподаватель анимации Даня Костеевич. До встречи, дорогие друзья, на просторах галактики.
До скорых встреч.